Глава 25. Гостиница. Суббота, 3 мая. Время 10:20. Радость и ликование. Именно такие эмоции переполняли Магду. Она никогда раньше не представляла себе, как это замечательно проснуться утром в объятиях любимого человека. Душа ее пела, не зная никаких забот, и день казался светлым и праздничным. Потому что она знала, что сегодня Глен будет рядом с ней. Они лежали на кровати лицом к лицу. Глен еще спал, и хотя Магда не хотела тревожить его, она никак не смогла удержаться, чтобы не дотронуться до его тела. Девушка нежно провела ладонью по плечам любимого, пробежала пальцами шрамы на его груди и пригладила растрепанные огненные волосы. Потом придвинула к нему свою обнаженную ногу. Под одеялом было так тепло и уютно, и так приятно от того, что они лежали столь близко, прикасаясь друг к другу всеми частями тела. Внутри Магды начала разгораться страсть, и теперь она с нетерпением ждала, когда Глен наконец проснется. Она пристально смотрела на него, ожидая, что он вот-вот начнет шевелиться. Ей предстояло еще так много узнать об этом человеке. Откуда он родом? Каким было его детство? Что он делает в этом месте? Зачем привез с собой тот страшный клинок? И почему, наконец, он так прекрасен? Она чувствовала себя как маленькая любопытная школьница и сама удивлялась этому. Никогда в жизни она не испытывала еще такого счастья. Ей хотелось, чтобы отец познакомился с ним поближе. Они быстро подружатся. Хотя еще неизвестно, как он отнесется к их внезапно разгоревшимся чувствам. И к тому же Глен не еврей. Она, правда, не знала, какой он национальности, но что не еврей, это точно. Разумеется, для нее самой это не имело никакого значения. Но отец на этот счет был весьма консервативен. Отец. Внезапно чувство вины накрыло Магду холодной волной и смыло ее разгорающуюся страсть. Ведь пока она безмятежно спит в объятиях Глена, упиваясь экстазом, отец сидит совершенно один в пустой холодной комнате среди голых каменных стен, окруженный дьяволами в человечьем обличии, да еще ждет встречи с существом из ада. Ей должно быть стыдно за себя. Впрочем, почему она должна отказывать себе в удовольствии? Она ведь не бросила отца и не забыла о нем. Она никуда не сбежала из гостиницы. Он сам прошлой ночью отказался от ее помощи и не захотел уезжать из замка, даже если бы представилась такая возможность. Хотя если бы отец тогда согласился провести этот день в гостинице, она не зашла бы уже в комнату Глена, и они не лежали бы сейчас рядом в этой уютной, теплой постели. Странно, как иногда поворачивается человеческая жизнь. Магда твердила себе, что на самом деле вчерашний день ничего существенного не изменил.
«Изменилась я сама», — думала она, — «а все трудности остались такими же, как и прежде».
«Мы с отцом по-прежнему находимся в руках немцев, точно так же, как вчера и позавчера». И точно так же мы для них всего лишь евреи, а они нацисты. Магда осторожно выскользнула из-под одеяла и встала с кровати, прикрывшись тонкой накидкой. Подойдя к окну, она обмотала ее вокруг туловища.
Нет, все-таки многое изменилось во мне. Многие запреты свалились с плеч, как отпадают куски присохшей земли со старинных бронзовых ваз, найденных при раскопках. Но все равно стоять средь бела дня перед окном обнаженной она не собиралась.
Магда почувствовала злобное дыхание замка еще до того, как подошла к окну. За одну только ночь его влияние распространилось до самой деревни. Будто Малосар протягивал к ней свои волосатые руки. Замок гордо возвышался на гранитном утесе. Серое чудовище под хмурым пасмурным небом, затянутым плотными облаками. Фундамент крепости еще окутывал постепенно рассеивающийся туман. Центральные ворота были открыты, а по верхним галереям стен ходили бдительные часовые. И вдруг Магда заметила, как из ворот появился какой-то предмет и начал быстро приближаться по мосту к гостинице. Она близоруко прищурилась, пытаясь разглядеть, что же это такое. Не веря своим глазам, Магда увидела вскоре инвалидное кресло.
А в нем своего собственного отца?
Но только никто не толкал это кресло сзади. Он ловко справлялся с ним сам. Быстрыми и сильными движениями, будто боясь куда-то опоздать, отец с довольно приличной скоростью двигался по настилу моста. Это казалось невероятным, но с каждой минутой старик-калека все ближе подъезжал к гостинице без всякой посторонней помощи. Наскоро растолкав Глена, Магда начала собирать свои разбросанные по всей комнате вещи и торопливо убирать все следы преступления. Глен рассмеялся, увидев, как неуклюже она одевается, и стал помогать ей отыскивать различные предметы туалета. Магда же, напротив, не находила в происходящем ничего забавного. В каком-то отчаянии она, наконец, привела себя в порядок и рванулась вниз по лестнице, надеясь встретить отца еще у входа в гостиницу. Для Теодора Кузы сегодняшний день тоже стал настоящим праздником. Он выздоровел. Ему больше не надо было укутывать больные руки с искалеченными суставами. Он смело подставил их свежему утреннему ветру и с легкостью направил кресло к гостинице. И при этом он не испытывал ни малейшей боли или какого-то иного неудобства. Впервые за долгие годы Куза проснулся с ощущением невероятной легкости в членах. Суставы опять безукоризненно слушались его, повинуясь малейшему желанию. Но перестали болеть не только конечности. Повертев головой, он понял, что и позвонки шеи не издают больше того противного скрипа, который мучил его уже несколько лет. Создавалось впечатление, будто все его тело хорошенько смазали. И теперь оно напоминало отлаженный механизм, готовый верой и правдой служить своему хозяину. Язык был влажным, во рту вполне хватало слюны, чтобы можно было свободно глотать, не прибегая к надоедливой кружке с водой. При этом проглоченное свободно проходило по пищеводу, не вызывая ровным счетом никаких болезненных ощущений. Добрая и мягкая улыбка, от которой всем окружающим становилось тепло на душе, тоже вернулась к старику, заменив гримасу боли и отчаяния, заставлявшую людей содрогаться и неловко отворачиваться. Куза не переставал улыбаться. Он хохотал как полоумный и никак не мог остановиться. Здоровье вернулось к нему. Наконец-то он сможет принести пользу обществу, ведь проклятая склеродерма не сковывает больше его движений. И значит, он очень на многое теперь способен. Слезы. В его глазах появились настоящие слезы. Когда-то, еще в самом начале болезни, ему часто приходилось плакать. Рано осознав, что болезнь вскоре возьмет свое, он часами рыдал, уткнувшись в подушку. Но постепенно и слезы исчезли, а потом перестали работать и слюнные железы. Теперь же настоящие слезы вновь лились по его щекам, но это были слезы радости и упоения жизнью. Он, не стесняясь, плакал всю дорогу до гостиницы. Поначалу Куза не понял, что хотел сделать с ним Малосар, когда положил свою тяжелую руку ему на плечо. Но постепенно ему стало казаться, что внутри его тела начались какие-то перемены. Он не знал еще, что это такое. Но Малосар приказал ему ложиться спать, пообещав, что утром все будет по-другому. И профессор неплохо выспался. Обычно ему приходилось просыпаться по нескольку раз за ночь, чтобы смочить пересохший рот. На этот же раз он встал с постели позже обычного. Встал. Вернее, воскрес. Потому что раньше считал себя настоящим живым трупом. С первой же попытки он сел на шинели, а потом поднялся в полный рост. И ему не пришлось даже хвататься за стул или стену, чтобы не упасть. Теперь у него не оставалось никаких сомнений в том, что он сможет отплатить своей помощью Малосару. И он, безусловно, сделает все, что от него потребуется. Абсолютно все. Конечно, были в его положении и кое-какие трудности. Во-первых, следовало помнить, что никто из немцев не знает о его чудесном исцелении. Во-вторых, нужно было по-прежнему изображать из себя несчастного калеку и не слишком торопиться, управляя коляской. Часовые у ворот с любопытством осмотрели старика, но не стали ему мешать. Офицеры разрешили навещать профессору дочь в любое время. К счастью, на мосту немцев не оказалось, а те, что дежурили на верхних галереях стен, не обратили особого внимания на его чересчур ловкие движения. Да к тому же и сам профессор старался по памяти изображать все мучения, связанные с его болезнью. Но вот замок остался позади, и перед Теодором Кузой открылся путь на свободу. И тогда он изо всех сил начал работать окрепшими мускулами. Магда должна увидеть это своими глазами. Пусть она узнает, что сделал Малосар для ее отца. В конце моста коляска резко подпрыгнула, наткнувшись на камешек. И старик чуть не вылетел из нее головой вперед. Но он не остановился, а также ловко продолжил движение. На грязной проселочной дороге скорость немного уменьшилась. Но разве в этом сейчас было дело? Он ощущал, как с каждой минутой набирают силу его мышцы, хотя длительная болезнь до предела истощила его, и некогда крепкие руки постепенно ослабли. Он подкатил кресло к парадному входу, но затем передумал и свернул налево, обогнул здание и оказался на заднем дворике с южной стороны гостиницы. Сюда выходило одно единственное окно из столовой. Он пододвинул кресло как можно ближе к стене и таким образом оказался в очень выгодном для себя положении. Здесь его никто не мог увидеть ни из замка, ни из гостиницы. Ему не терпелось проверить еще раз свои диковинные физические возможности. Поставив колеса на тормоза, профессор ловко поднялся, не прибегнув для этого даже к помощи подлокотников. Не пришлось ему опираться и на стену гостиницы. Несколько секунд он стоял неподвижно и молча наслаждался этим.
«Он снова полноценный человек. Теперь он любому сможет прямо взглянуть в глаза, а не снизу вверх, как это было раньше. Ведь до сих пор он видел весь мир, ну, в лучшем случае с уровня глаз, беспомощного малолетнего ребенка. По правде говоря, все и обращались с ним, как с больным ребенком. А теперь он сможет вытянуться во весь рост. Как приятно вновь почувствовать себя мужчиной!»
«Папа!»
Магда стояла возле гостиницы и с изумлением смотрела на него.
«Какое чудесное утро, не правда ли?»
С улыбкой произнес профессор и широко расставил руки, ожидая принять ее в свои объятия. Какое-то время девушка стояла в нерешительности, а потом бросилась ему навстречу.
«Папочка!»
Еле слышно проговорила она, сразу уткнувшись в толстые складки его теплого свитера.
«Ты можешь стоять?»
«И не только это».
Освободившись от дочери, он обошел вокруг инвалидного кресла. Сперва осторожно придерживаясь правой рукой за спинку, потом все более уверенно начав понимать, что не нуждается больше ни в какой опоре. Теперь он чувствовал себя еще крепче, чем утром. Он мог самостоятельно передвигаться. Ему казалось, что он сумел бы сейчас даже пробежаться или станцевать какой-нибудь бойкий танец. В порыве безудержной радости он попробовал даже изобразить какой-то особой сложности пируэт, чуть не свалившись при этом, но все же удержал равновесие и совсем по-детски залился смехом, глядя на изумленное лицо дочери.
«Папа, что произошло? Ну это же просто чудо!»
Все еще переводя дух от смеха, он в радостном возбуждении взял Магду за руки.
«Да, это чудо.
В самом прямом смысле слова».
«Но каким образом?»
«Это сделал Маласар. Он полностью исцелил меня.
Он вылечил мою склеродерму, избавил меня от нее, будто я никогда и не болел». Глаза Магды наполнились слезами, но это были сладкие слезы радости за отца. Она часто заморгала, но все равно две тоненькие струйки неумолимо побежали по ее щекам. Казалось, она счастлива еще больше, чем сам профессор. Однако, приглядевшись к дочери повнимательнее, Куза заметил, что в глазах ее светится и нечто большее, к чему напрашивалось лишь одно определение. Это было настоящее счастье. Он, конечно, мог бы расспросить ее о причине такой радости. Но сейчас, когда он сам был вне себя от восторга, профессор подумал почему-то, что все это не так уж и важно.
Главное, он снова ожил.
Неожиданно краем глаза Куза заметил какое-то движение возле гостиницы. И, проследив за его взглядом, Магда поняла, кого он увидел. Ее глаза радостно загорелись.
«Глен, ты только посмотри! Представляешь, Маласар вылечил моего отца!»
Рожеволосый молодой человек со смуглой кожей не двинулся с места. Он пристально смотрел на профессора своими голубыми глазами, будто пытался определить, что в эти мгновения происходит в его душе.
Магда щебетала без умолку и тянула Глена к отцу.
Казалось, она просто опьянела от счастья.
«Это чудо! Это настоящее чудо! Теперь мы сможем выбраться отсюда, пока не...»
«И какую цену он потребовал за исцеление?»
Тихо и серьезно спросил Глен, не обращая внимания на восторженную болтовню своей подруги. Куза напрягся, но, как ни старался, все же не смог выдержать пристального взгляда пронзительных голубых глаз Глена. И в этих глазах он видел горькое отчаяние и какую-то граничащую с разочарованием грусть. «Он не назначал мне никакой цены, а сделал это просто из сострадания к своему соотечественнику. На этом свете мало что делается бесплатно», — с сомнением покачал головой Глен.
«Ну хорошо».
Допустим, он попросил меня о небольшой услуге, которую я должен буду оказать ему. После того, как он покинет замок. Но он ведь не может активно действовать в дневное время. А что же именно вы должны будете сделать? Профессору начинал уже надоедать подобный допрос. Какое право имеет этот молодой человек задавать мне вопросы? С возмущением подумал он. Ничего я ему не скажу. А вслух добавил. Но он еще не говорил мне. А вам это не кажется странным? Вы даже не знаете, о чем он может вас попросить. И какие услуги вам придется ему оказывать. То есть не обговорили по сути никаких условий, а уже приняли плату. «Это вовсе не плата», – убежденно заговорил профессор. «Просто в нездоровом виде я не смог бы реально помочь ему. А никаких сделок мы с ним не заключали. Да в них и не было необходимости. Наши цели и так совпадают. Это уничтожение немцев на территории Румынии. А затем уничтожение самого Гитлера. Мы сотрем нацизм с лица земли». Глаза Глена раскрылись так широко, что Кузу чуть было не рассмеялся. «Так вот, что он вам обещал». И это не пустое обещание. Когда я рассказал ему о концлагере в Плоеште, который собирается построить Кемпфер, он буквально рассвирепел. А когда он узнал, что в Германии есть некто Гитлер, который стоит за всеми этими лагерями, Малосар тотчас же согласился уничтожить его, как только его сил будет достаточно, чтобы покинуть замок. Хоть я и говорил ему, что Гитлер – глава государства, его охраняют и все такое прочее. Так что ни сделок, ни платы здесь быть не может. У нас с ним просто одна общая цель. Наверное, он слишком громко кричал, потому что Магда испуганно отступила назад, схватила Глена за руку и, прижавшись к нему всем телом, с тревогой посмотрела на отца. У профессора все внутри похолодело, но он старался говорить как можно спокойнее. «Ну а чем же ты занималась весь вчерашний день, после того, как мы расстались, дитя мое?»
«О, я почти все время была вместе с Гленом. Больше ей ничего не пришлось добавлять». Старик сразу все понял. Разумеется, она была с Гленом.
Куза критически оглядел дочь, которая с таким распутством обнималась сейчас с этим незнакомцем, да еще позабыв надеть косынку, так что теперь ее пышные волосы свободно развивались по ветру. Да как она посмела связаться с ним? Прошло всего 2 дня, как их разлучили, и за это время его дочь не нашла ничего лучшего, как пристать к первому встречному варвару. Но это надо решительно прекратить. Конечно, не прямо сейчас, но в ближайшем будущем. А пока у него и без нее хватает забот. Но как только они завершат свою миссию в Берлине, он лично позаботится о том, чтобы этот нахал никогда больше не смотрел на него своими обвиняющими голубыми глазками. «Позаботиться?» – переспросил себя Кузо. Он и сам до конца не понял, что подразумевал под этим словом. Но в то же время отметил, что этот человек стал ему очень неприятен буквально с первого взгляда.
«Папа, разве ты не понимаешь, что мы сейчас можем сделать?»
Магда пыталась успокоить разбушевавшегося старика.
«Мы же можем уехать отсюда. Теперь ты без труда спустишься вниз с перевала. Тебе не надо больше возвращаться в замок, а Глен поможет нам в этом, верно, Глен?»
«Конечно. Но я думаю, сначала надо спросить самого твоего отца, захочет ли он уезжать отсюда».
«Проклятие!»
– подумал Куза, глядя в умоляющие глаза дочери. «Похоже, этому типу известно не так уж мало».
«Папа!»
Начала девушка и оборвала себя на полуслове. Одного взгляда на его решительное лицо было достаточно. Она уже знала ответ. «Я должен вернуться», — ответил он. «Но не ради себя. Я успел уже пожить на этом свете. Я пойду туда ради всего нашего народа. Ради нашей культуры.
Ради всего человечества.
Сегодня Малосар наберется сил, чтобы окончательно разделаться с Кемпфером и остальными нацистами». Потом я выполню одну его просьбу, и нам не придется больше прятаться ни от СС, ни от отрядов Железной Гвардии. А когда Малосар покончит с Гитлером...
Неужели он в состоянии сделать даже это?
Магда не верила своим ушам. Я и сам не раз задавался этим вопросом. Но потом вспомнил, как ему удалось запугать до такой степени солдат, что они чуть не начали стрелять друг в друга.